При одной мысли о купальном костюме волшебник начинает нервничать. «Но почему все купальные костюмы должны быть такими незакрытыми?» – гневно восклицает он. «И почему так мало золотого шитья? И какой вообще толк от одежды, на которой нет по крайней мере 40 полезных кармашков, а оккультные символы из блесток? Для них, как видно, места не нашлось. И где, если уж на то пошло, лацканы?» Кстати, о покрываемости. Жизненно важно, чтобы как можно большая часть волшебника была закрыта, дабы не пугать девушек и лошадей. Может, на свете встречаются молодые волшебники, этакие бронзовокожие, мускулистые красавцы, но только не в незримом университете с его бесконечными завтраками, обедами, ужинами. Впрочем, именно благодаря последним волшебник обретает свой вес в обществе. Ну а чтобы отделить волшебника от его остроконечной шляпы, требуется приложить немало усилий и даже задействовать тяжелую технику. Заведующий кафедрой беспредметных изысканий покосился на декана. Оба носили одеяния, в которых превалировали красно-белые полоски.
«Кто последним прыгнет в воду, тот останется один-одинешенек на берегу!» –
крикнул он. Из моря торчал плоский валун, омываемый волнами. На валуне, подвернув мантию, стоял арканцлер незримого университета. Важно раскурив трубку, наверное, чудакулли, забросил в волны леску с таким устрашающим количеством блесен, поплавков и грузил, что сразу становилось ясно. Любая рыба, не попавшая на крючок, все равно будет оглушена тем или иным тяжелым предметом. Смена обстановки положительно повлияла и на библиотекаря. Не прошло и нескольких минут с тех пор, как его вынесли на берег, а он уже вчихал себя в привычную форму и теперь сидел на берегу, обернувшись одеялом и прикрыв голову большим листом папоротника. А день и впрямь был чудесный, небо и вода источали тепло, море нежно мурлыкало, в ветвях деревьев шептал ветер. Библиотекарь знал, что ему полагается чувствовать себя лучше, но вместо этого в нем росло острое чувство беспокойства. Он огляделся. Профессор современного рассуждения уснул, прикрыв глаза книжкой. Изначально она называлась «Принципы чару распространения», но изменившись под влиянием солнечных лучей и особых высокочастотных вибраций со стороны песчинок, заглавие на обложке теперь гласило «Заговор о Мегафиксме. Это не магия, а самый обычный вселенский закон. Люди строят планы прочесть в отпуске книги, которые давно хотели прочесть. Однако алхимическая комбинация солнца, кристаллов кварца и кокосового масла вызывает загадочную метаморфозу. Всякая умная и поучительная книга практически сразу превращается в пухленький томик с названием, содержащим по меньшей мере одно греческое слово. Императив гамма, сезон дельта, проект альфа и в особо тяжелых случаях хаперы мукаупи. Иногда на обложке возникают повернутые не в ту сторону серп и молот, что вероятно объясняется очередными пятнами на солнце. Библиотекарю просто повезло, он чихнул в очень подходящий момент, иначе непременно превратился бы в очередной тысячестраничный том, испещренный оружейными спецификациями. Неподалеку в воздухе висело окно, сквозь которое виднелся прямоугольник ванной комнаты. Заподозрив это инженерное решение в непрочности, арканцлер на всякий случай подпер окно палкой. Из пришпиленной к раме записки сразу становилось понятно, что автор послания очень тщательно подбирал слова. «Деревяшку не убирать, даже чтобы проверить, что будет. Это крайне важно!» За пляжем виднелся лес, карабкающийся по склону довольно-таки остроконечной горки, хотя и недостаточно высокой, чтобы претендовать на заснеженную вершину. Библиотекарь уставился на обрамляющие пляж деревья. Они что-то смутно напоминали и навевали приятные мысли о доме. Это было весьма странно, поскольку родился библиотекарь в Ангморпорке, лунно-лужном переулке, в доме рядом с мастерской сидельных дел мастеров. Но при взгляде на деревья что-то в самой сердцевине его существа отзывалось. Хотелось на них вскарабкаться и... И все же что-то с этими деревьями было не так. Библиотекарь посмотрел на раскиданные по берегу красивые ракушки, с ними тоже что-то было не так. У него даже мурашки по спине забегали. Над головой кружились несколько пташек, тоже неправильно. О нет, с формой у них было все в порядке. Насколько библиотекарь разбирался в птицах, и звуки они издавали вполне птичьи, но были неправильными. Вот проклятие. Он попытался сдержать отчаянный чих, однако начальную инерцию уже было не остановить. Поэтому библиотекарь все же чихнул. И, наверное, правильно сделал. Ни в коем случае не пытайтесь сдержать чих, если хотите и дальше идти по жизни с целыми барабанными перепонками. Последовал схрап, за ним стук, и библиотекарь преобразился в нечто соответствующее пляжному пейзажу. Говорят, в пустыне хватает сытной и питательной еды. Главное знать, где искать. Как раз об этом и размышлял Ринсвинд, извлекая из норки тарелку с кусками шоколадного торта. Торт был посыпан кокосовой крошкой. Он осторожно покрутил в тарелку. Что ж, доказательство налицо. Он и в самом деле научился находить еду в этом гиблом, безжизненном месте. И пусть вокруг по-прежнему пустыня, зато внутри не так пусто. Но, наверное, все дело в неких скрытых способностях. Те добрые люди, что в течение последних нескольких месяцев периодически делились с Ринсвиндом едой, питались совсем иначе. Они выращивали убогий ямс, постоянно копали какие-то корешки, а на горячее подавали всяких тварей с большим количеством глазных яблок, чем было найдено стражей в обиталище Медли, медицинского клептоманьяка. Наконец-то с ним случилось хоть что-то хорошее. Наверное, кто-то где-то хочет, чтобы он остался в живых. А вот эта мысль вселяла беспокойство. В живом виде Ринсвинд мог потребоваться только для того, чтобы подкинуть ему очередную гнусность. За несколько месяцев странствий по пустыне Ринсвинд очень изменился. К примеру, его волшебный балахон стал изрядно короче. Оторванные от подола лоскутки шли на бечевки для сандалий, а после особо экзотических встреч использовались в санитарно-медицинских целях. И теперь из-под балахона торчали колени, а надо сказать, колени волшебника – это зрелище не для слабонервных, скорее оно тянет на детям до 16. Но шляпу Ринсвинд берег как зеницу ока. Он сплел для нее новые широкие поля и пару раз даже восстанавливал ее острый кончик с помощью тех же лоскутков, оторванных от того же балахона. Правда, большую часть блесток пришлось заменить кусочками ракушек, примотанными стеблями травы. Но все равно это была его шляпа, старая добрая шляпа волшебника. Волшебник без шляпы – это всего-навсего человек в подозрительно женском наряде. Волшебник без шляпы никто и звать никак. Однако шляпа является лишь атрибутом, никак не влияющим на, допустим, зрение волшебника. Поэтому Ринсвинд не заметил рисунка, проявившегося на полускрытом кустарнике камня. Сначала могло показаться, что рисунок этот напоминает птицу, но потом, продолжая выглядеть давними, якобы случайными мазками неведомого художника, использовавшего уголь и охру, изображение вдруг стало меняться. Быстро покончив с завтраком, Ринсвинд пустился в сторону высевшихся на горизонте гор. Прошло уже несколько дней с тех пор, как он впервые их увидел. Ринсвинд не имел ни малейшего понятия, зачем туда нужно идти. Но, по крайней мере, эти горы представляли собой хоть какую-то цель. Земля под ногами слегка подрагивала. И продолжалось это вот уже несколько дней кряду. Несколько раз в день земля обязательно начинала дрожать, что было весьма странно, поскольку ландшафт вокруг совсем не выглядел вулканическим. Наоборот, в такого рода местности вы несколько сотен лет можете таращиться на какую-нибудь скалу, а потом, когда с ее вершины упадет камешек, это станет главной темой для всех соседских разговоров на ближайшие пару веков. По всем признакам, местная местность давным-давно завязала с геологической аэробикой, успокоившись и остепенившись. В иных обстоятельствах тут даже могли бы жить люди. Некоторое время спустя Ринсвинд заметил, что с вершины небольшого камня за ним следит кенгуру. Кенгуру попадались ему и раньше. Гигантскими прыжками они мчались прочь сквозь кусты, улепетывая со всех лап. Привычки ошиваться в непосредственной близости от людей за ними не водилось. А эта зверюга, похоже, охотится на него. Но разве кенгуру не придерживаются вегетарианской диеты? Или одежда на нем вдруг позеленела? Ринсвинд осторожно двинулся дальше, и он совсем не испугался, когда, выпрыгнув из кустарника, кенгуру вдруг приземлился перед самым его носом. Коснувшись лапой уха, зверь многозначительно посмотрел на Ринсвинда. Затем, коснувшись другой лапой другого уха, кенгуру сморщил нос.
«Да-да, просто отлично», — сказал вместо приветствия Ринсвинд.
Он было попятился, но тут же остановился. В конце концов, это всего лишь большой, допустим, кролик с очень длинным хвостом и ногами, которые, как правило, весьма идут к красному носу и мешковатым штанам.
«Я тебя не боюсь», — решительно заявил Ринсвинд. «С какой стати мне тебя бояться?»
«А стой!» – отозвался кенгуру.
«К примеру, я могу сделать так, что твой желудок мячиком вылетит у тебя из хлебальника». «А, ты говорящий!»
«Быстро соображаешь!» – похвалил кенгуру и опять коснулся лапой уха.
«Что-то не так?» – осведомился Ринсвинд. «Да не, это я по-кенгуриному. Практикуюсь помаленьку». «И что же это за язык? Один раз почешешь ухо «да», два раза «нет»?»
Кенгуру опять почесал ухо, но потом опомнился.
«Точняк!» – кивнул он и наморщил нос. «А сморщенный нос что значит?» «Это значит, бежим скорее, кто-то упал в глубокую яму. Наверное, очень распространенное выражение. Ты офигеешь насколько! А как на кенгурином будет? У меня для тебя есть задание чрезвычайной важности!»
Кратчево невинно поинтересовался Ринсвинд.
«Кстати, хорошо, что спросил!»
Сандалии почти не шелохнулись. Ринсвинд вылетел из них, будто стартующая ракета из поддерживающих опор, и приземлился на уже бегущие в воздухе ноги. Некоторое время спустя зверь догнал его. Кенгуру передвигался легкими длинными прыжками.
«Почему ты убегаешь? Ты ведь даже не дослушал!»
«У меня длительный опыт пребывания в собственной шкуре», — огрызнулся Ринсвинд. «Я знаю, что будет дальше. Меня опять втянут в историю, которая меня не касается. А ты просто-напросто галлюцинация, вызванная сытной едой на пустой желудок. Так что даже не пытайся остановить меня».
«Остановить тебя?» – удивился кенгуру. «А нафига? Ты движешься как раз в нужном направлении».
Ринсвинд попытался было затормозить, но у него не получилось, поскольку его весьма эффективный метод бега основывался на аксиоме, гласящей, что торможение – это то, чего надо всеми правдами и неправдами избегать. Продолжая по инерции двигать ногами, некоторое время он бежал по воздуху, после чего улетел вниз. Кенгуру глянул ему вслед и не без удовлетворения наморщил нос.